Глава третья. После ночевки в машине спину ломило, а колени отказывались как сгибаться, так и разгибаться, словно они лишь что ноги Мухину больше не понадобятся. Спасибо, июнь на дворе, без заморозков, по крайней мере. А то бы, ух... Виктор осторожно потрогал голову и провел ладонью от макушки до лба. Потом по всему лицу, аналог умывания. Почистить зубы было нечем, и он сунул в рот, кривую, как распредвал, сигарету. И только после этого открыл глаза. Фу. В зеркале мелькнуло что-то обезьяноподобное, но не обезьяна. Что-то гораздо более тусклое и опухшее. «Обезьяны правильно делают, что не пьют», — подумал Виктор с отчаянием. «И он тоже завяжет. Ну, не сегодня, разумеется. Ну, когда-нибудь непременно». Стукнув по двери, он выбрался из машины и поприседал, разминаясь. На него тут же напал убийственный кашель, и Мухин с омерзением выплюнул сигарету. Отхаркиваться с каждым днем приходилось все дольше, и он подозревал, что однажды найдет свои легкие на земле. Они будут черные и очень маленькие, и из них будет торчать саженец конопли. Виктор помочился на заднее колесо и выковырял из пачки новую сигарету. Разнообразие привкусов можно было забить только куревом. Попутно предстояло сориентироваться, куда его вчера занесло. Если территория дружественная — нормалюк, если нейтральная — тоже терпимо. А если чужая? Свалить бы пока не поздно, родилась трезвая мысль. Виктор обошел свой «Мерседес» и, похлопав по ржавой крыше, взглянул на небо. Дождя вроде не намечалось, но и солнца тоже не было. Беда, а не погода. Дома с серыми в потеках стенами стояли вокруг плотной коробкой. Непонятно даже, как заехал. На веревках, натянутых между железными лестницами, болталось такое же серое, тяжелое на вид белье. Из открытых окон вместе с запахами пищи неслись незлобивые матюги, тоскливые песни и звон железной посуды. Народ похмелялся. Виктор зевнул, щелчком отбросил окурок и, еще раз хлопнув по крыше, пошел садиться за руль. Внезапно в салоне раздалось какое-то шуршание. Мухин резко отпрыгнул в сторону и, выхватив из кармана нож бабочку, двумя привычными движениями освободил лезвие. На заднем сиденье снова пошевелились, и к стеклу прилипли чьи-то нечистые пальцы. Стеклоподъемники в «Мерсе» давно уже не работали. Виктор врезал носком по облупленной ручке, дверца распахнулась, и из нее, икнув, вывалилась какая-то старая шлюха с заголенным задом. «Эй, ты че?» — медленно сказала она. Шлюха была пьяна еще со вчерашнего дня, а может, и с позавчерашнего. «Упала я! Упала!» — выговорила она с усилием. «Витек, ты... Витек, у нас пиво есть?» Мухин с отвращением наблюдал, как бабища, цепляясь за мокрое колесо, поднимается на ноги, как она отдергивает кожаную юбку, и все пытался вспомнить, откуда она взялась. А главное, сколько надо было принять на грудь, чтобы разделить ложе с такой выдрой. «Ползи отсюда!» — процедил он. «Довези!» — она снова икнула. «Ну, довези до бара, а!» «Как тебя зовут?» — неожиданно спросил Мухин. «А тебе что?» Женщина заняла вызывающую, по ее мнению, позу. «Тоже мне кхе-кхе!» Он испугался, что ее вырвет, и поспешно отступил. «Кавалер нашелся!» — заявила она и, лихо крутанувшись на каблуке, поплелась к мусорным бакам. «Погоди!» — крикнул Виктор. «Ну!» — она обернулась и одарила его иронической улыбкой. «Ну и че?» «Слушай, мы вчера с тобой на дачу не ездили?» Женщина пошаталась, как бы в раздумье. «Торчок ты конченый, понял? Дача! Твоя дача в Магадане, понял?» Мухин рухнул на продавленное сиденье и с опаской потрогал приборную панель. Поверхность была теплая, твердая, пыльная, абсолютно материальная. Он повернул к себе зеркало и ощупал недельную щетину и посмотрел на часы. 11 июня, пятница, 9 утра. «Ох ты!» — проронил Виктор. «С новосельем, Виктор Иванович! Синяя девятка, дача-поминки, неизвестная супруга Настя, все осталось где-то там, в другом слое. А здесь гнилой мерз, хулиганской перышкой, потная в разводах майка с дешевым слоганом «Ищи меня, смерть». И это как ее просто выдра. Виктор даже имени ее не знал. Зачем оно ему? Когда тянуло на экзотику, он вылавливал толстозады у бара «Огонь-вода», и за марочку старая выдра делала такое, что ему смазливым малолеткам, как говорил Ульянов Ленин, еще учиться и учиться. «Дерьмо», — сказал Мухин, — «не кому-то там на небе или в этом тухлом дворе. Себе сказал. Самому себе лично». Жена не устраивала, машина не понравилась, дачи найти не пожелал. «Так получай же, Витек». Сегодня все было на месте — детство, отрочество, юность, ну и что там еще полагается. Мухин помнил эту жизнь ровно столько, насколько ее помнит любой нормальный человек. Однако от любого нормального он отличался еще и памятью о другой, чужой или своей, жизни. Вчерашний зоолог по-прежнему оставался в тумане, зато предыдущий слой проявился в памяти полностью, начиная с недостоверных впечатлений детсада и заканчивая боеголовкой, летящей прямо в окно. Но все это было так далеко, что почти уже не тревожило. Позапрошлая жизнь. На нее мутной пленкой наслоилось следующее. А ту чугунной плитой прикрыло это, нынешнее. Настоящее. Мухин оттянул на животе майку и снова прочитал. «Ищи меня, смерть». Вот дерьмо. Ему не нужно было вспоминать, как он жил в этом слое. Он все знал сам. Ведь это он и жил. Виктор повернул ключ и с размаха, иначе не закроется, жахнул дверцей. 9 утра, самое время для визита вежливости. Если, конечно, улица Возрождения в этом слое существует. За что он вовсе не ручался. Объехав переполненные мусорные баки, Мухин увидел длинную нишу с узкой аркой в торце. «Впишусь, не впишусь», — подумал он равнодушно. Мерседес чиркнул правым крылом, сорвал со стены крупный ломоть штукатурки. Под задним колесом что-то хрустнуло, не иначе выпавший подфарник. Переулок, куда он выбрался, был относительно знакомым. Виктор и не подозревал, что в километре от его дома есть такое замечательное местечко. Или, вернее, примечательное. Нужно будет поделиться с хозяином студии. Он давно ищет небанальную натуру. «О чем это я?» — одернул себя Мухин, не переставая, впрочем, вертеть в голове эту идею. Натуры могло хватить на целую серию роликов под общим названием, допустим, «На дне». Так, улица Возрождения, дом 21. Или «Уникальный рецепт вишневого пирога». Да нет уж. Поразмыслив, Мухин свернул к своему подъезду, переодеться и глотнуть пивка. Подняв гаражные рольставни, он вошел в квадратную студию-квартиру и на ходу стянул майку. Джинсы с фривольной заплаткой на заднице также следовало заменить, не говоря уж о носках. Раздевшись, Виктор открыл холодильник и выругался. Пива не было. Он со стоном опустился на диван, служивший когда-то сиденьем не то в Рольсе, не то в Линкольне, и осторожно запрокинул голову на прохладную спинку. Сзади стояла голая кирпичная стена, разумеется, имитация, но довольно качественная. На фоне этой кладки снималась заключительная часть «Детей подземелья». На студию тогда еще наехала какая-то комиссия из Госдумы, хотели их закрыть. Ну, босс, естественно, отмазался, на то он и босс. А кино, между прочим, получилось супер. Противоположная стена была заклеена распечатанными кадрами. Многие из них в чистовой редакции не вошли, тем они и были дорогу Мухину. Он видел то, что не видели все остальные. Кроме дивана в комнате стояла плита с кухонным столом, латанный-перелатанный водяной матрас и купленный на распродаже моноблок Дэу. Возле окна висели 2 металлических шкафа. Один с одеждой, второй с кассетами, старыми объективами и прочим барахлом. Виктор почесал голову, погладил шею и пошел мыться. Душевая находилась тут же, в студии, и была отгорожена глянцевой шторкой, сделанной из огромного плаката «К человеку дождя». Некая дама, накурившись, черным фломастером закрасила Хоффману верхний резец. Мухин долго оттирал это безобразие, пока не протер плакат до дырки. Даму он покарал адекватно. Шутница ушла домой без зуба. Верхнего или нижнего Виктор не интересовался. Выйдя из душевой, он открыл импровизированный гардероб. Когда-то Мухин мотался на кастинге в 3Т и НТВ «Профит». Воды с тех пор утекло немало, мечта об актерстве давно забилась в угол, там сдохла. Однако пиджачок, вполне презентабельный, сохранился именно по причине чрезмерной солидности. Явись он на съемку в такой одежде, девки засмеют и нарочно помадой измажут. Надев голубые джинсы и серый пиджак, Виктор отодвинул занавеску и покрутился перед потным зеркалом. «Хорошо. Хоть в ЗАГС, хоть в гроб. Везде примут как родного». Мерседес, припаркованный у рекламного щита, оказался заперт грузовиком с подъемной платформой. Двое рабочих разглаживали на щите последний лист. Из прямоугольных фрагментов складывалась винтовка с оптическим прицелом. Метка стрелять за 20 дней. Школа снайперов в Измайлове. Занятия индивидуально и в группе. Ждать времени не было, и Виктор, забравшись в машину, принялся нескладно по сантиметру выруливать. Когда он уже почти вылез из ловушки, мерз зацепил-таки грузовик левым боком. Бампер со звоном упал на асфальт. Вместе с ним отвалилось что-то еще, вероятно, второй подфарник. Для симметрии, значит. Подрезав какого-то хлыща в новом «Вольво», Мухин выскочил на проспект. Сталинская семиэтажка, сгоревшая на прошлой неделе, за ночь обросла строительными лесами и укуталась в зеленую сетку. Ясно. Не для того горело, чтобы мозолить глаза пустыми окнами. Это было последнее жилое здание на проспекте генерала Власова. Слишком дорогое место для обычных многоквартирных домов. С крыши уже спускали вывеску. Реконструкция ведется по заказу акционерного коммерческого банка БОРЗ «Ичкерия». Слева Мухина обошла слипшая парочка на чумазом мотоцикле, и к нему в салон залетела смятая банка из-под коктейля. «Скоты!» — прошипел он, отряхивая брызги. Он хотел было догнать байкеров, но на следующем светофоре пришлось остановиться. Виктор полюбовался приземистым хаммером и невольно посмотрел на ярко-желтую перетяжку вверху. Личная охрана, перевозка грузов, страхование от неприятностей, низкий процент, гарантия. Через квартал висела еще одна. «Решим, создадим проблемы. Категорично, конфиденциально». Дальше полоскалось целое море цветных тряпок, из которых только одна предлагала простые компьютеры, хотя и она упоминала о некой ассоциации программистов с задиристым названием «Хак-Офф». Миновав Октябрьскую площадь, Виктор доехал до отеля «Третий Рим», известного в народе как «Пентагон», и дважды повернул налево. Указатель на первом доме отсутствовал, но по аптечной витрине Мухин безошибочно определил улицу Возрождения. В доме номер 15 находился все тот же овощной, в 17-м маленький оружейный магазин, в 19-м, как и вчера, была почта. За почтой вместо неряшливого садика стояло здание, 6 этажей, выносной лифт, фигурные решетки на нижних окнах и никаких вывесок, только матовый плафон из оргстекла, улица Возрождения, 21. У подъезда прогуливался какой-то тип со стандартным букетиком. Виктор вытащил из пачки последнюю сигарету и, отвернувшись в сторону, проехал мимо. Через 3 дома улица кончалась, и он попал на какой-то сложный перекресток. Машин было полно, они двигались в 6 направлениях и командовали этим бардаком аж 2 регулировщиков. Рычащие стаи, в основном из тупорылых «Жигулей» и поддержанных японцев, прорывались то туда, то сюда, но на улицу Возрождения никто не заезжал. Мухин вырулил на стоянку возле универсама и заглушил мотор. «Не пойду никуда», — решил он, глядя на женщину с коляской. «И объявления никаких давать не буду. Зачем мне эти маньяки? Один с топором, другой с пистолетом». В этом слое компания ему была не нужна. Зоолог тот, да, тыкался вслепую. А здесь Виктор себя чувствовал полноценным. Он и про выкрутасы со смертью воскрешением не сразу вспомнил. Сначала проснулся, покурил, ну все как белый человек, а потом... Это уж потом ему стало паршиво, по-настоящему, а не от выпитого накануне. Похмелье, оно что, оно ведь проходит. В отличие от жизни, которая Виктора не устраивала, он слишком много о ней знал, о своей нынешней жизни. Кроме того, Мухин ощущал, что она приобрела какое-то новое, явно лишнее качество. «У меня появилась возможность выбора», — осознал он с тоской, и от этой мысли ему вдруг стало холодно. Раньше он мог переселиться в другую квартиру, город, максимум в другую страну. Теперь он мог выбрать слой, целый мир. Прав был Петр. С каждой смертью что-то для себя открываешь. Но сколько же раз надо умереть, чтобы постичь это окончательно? Виктор все еще не знал, что делать. Когда ему предложили место на студии, он и то неделю размышлял. А тут ведь не работа, не биография даже. Тут путь. И как от него отказаться, если ты по нему уже идешь? Многого не видишь, многого не понимаешь, но идешь. Мухин обвел взглядом стоянку. Женщина давно погрузилась в машину и уехала. На месте ее «Фольксвагена» запарковался дряблый латвийский микроавтобус. Через стеклянные двери магазина входил-выходил бесконечный поток покупателей. И со стороны это казалось лишенным всякого смысла. Универсам был сплошь увешан плакатами, зовущими что-нибудь посетить и что-нибудь попробовать. Крайний слева, со стрелкой, показывающей за угол, был самым маленьким, но почему-то самым заметным. «Табула. Твоя газета бесплатных объявлений. Пункт приема здесь. Работаем всегда». Петр сказал, деваться некуда. Он знает. Он, наверное, испытал это на себе. А еще Петр сказал, что все куда-нибудь приходят. И опять он прав. Мухин тронул ключ и, вывернув руль, поехал обратно. На улице Возрождения ничего не изменилось. Мужчина с цветами по-прежнему слонялся взад-вперед. Точно протаптывал в снегу тропинку. 5 шагов туда, 5 шагов сюда. Виктор припомнил фразу из устава караульной службы. «Продвигаясь по указанному маршруту». Часовой был крепок и угрюм, как раз из тех, кто создает, решает проблемы. Хотя этот наверняка по большей части создавал. «Проблем-креатор», — перевел Мухин. Сокращенно «ПС», как персональный компьютер, или по-русски «ПК», как пожарный кран. Субъект прошел положенные 5 шагов и развернулся. «Нет, уважаемый, компьютеров с таким мурлом не бывает. Кран, натуральный кран. Девушку ждешь?» — нахально осведомился Виктор. «Юношу», — ответил тот, прищуриваясь. Букетик на жаре малость поувял, и вообще в боксерских ручищах он смотрелся как-то не кстати.
«А юноша — это, видимо, я», — сообщил Мухин. «Меня зовут Виктор».
«Какой Виктор?»
«Ну, кинооператор или зоолог. Какой тебе нужен?»
Кран молча сунул букет в урну и распахнул перед ним парадное. Подъезд был самый обыкновенный, без консьержки и даже без домофона. Виктор подумал, что вошел бы и сам, но изменил это мнение сразу, как только оказался на площадке первого этажа. Смотровой глазок в одной из дверей был вывинчен, и если под 7,62 отверстие не годилось, то под 5,45 вполне. За то время, пока Мухин поднимался по короткому пролету, творение Михаила Тимофеевича Калашникова могло с успехом выпустить весь рожок. Он остановился у лифта, но кран отвел его руку от кнопки и со значением предупредил. «Неисправен. Лучше пешком. В лифте у них какая-нибудь подлянка», — уразумел Виктор. Топать по лестнице на своих двоих было невесело. В голове и так с утра нездоровой, с каждым шагом что-то распухало, и места для мыслей оставалось все меньше. На последнем этаже кран уже подталкивал его в спину. «Ну что ты, зоолог, надо спортом заниматься». «Зоолог вроде бы занимался», — сказал Виктор, бессильно повисая на перилах. «Не помогло, значит».
«Значит, не помогло», — произнес кто-то.
Мухин с опозданием сообразил, что и первая реплика принадлежала не крану. Говорили откуда-то из квартиры. Виктор хотел выпрямиться, но его вдруг разобрал кашель, и он долго трясся, зажимая рот ладонью. Потом утерся рукавом и шагнул навстречу, но будто чего-то испугавшись, замер перед дверью. «Вот. Здравствуй, Константин», — выдавил он.
«Довел же ты себя. Так что с нашим зоологом?»
«Его убили».
«Быстренько он управился».
«Вчера вечером убили», — повторил Мухин.
«Надеюсь, кто-нибудь плакал?»
— пожал плечами Константин.